Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 28 сентября, сейчас 16:05. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за лентами информационных агентств, обсуждать главные темы этого дня в прямом эфире. СМС-портал работает +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Можно в прямой эфир звонить. Номер 7373948, код города 495. Следим за тем, что происходит на московских дорогах. Прямо сейчас по городу совсем мало машин передвигается. На 14% меньше, чем было в прошлый понедельник. Всего 625 тысяч автомобилей. Если быть совсем точным, 625 тысяч 317. Это статистика Центра организации дорожного движения. Пытаюсь я посмотреть, что за оценка пробок у Яндекса, а он при определенном масштабировании не показывает этого. Только сейчас мне это удалось. В городе пятибальные пробки, как предполагается, нас ждут 2 часа 7-бальных пробок в 6 и в 7 вечера, и это максимум на сегодняшний день. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшее время, заявление Кудрина, главы счетной палаты, в интервью телеканалу RT. Он говорит о новых мерах поддержки экономики при второй волне ковида. Первая тема. Вторая тема – это сообщение о том, что за отсутствие масок в транспорте оштрафованы более 85 тысяч москвичей. Да, это 425 миллионов рублей. Но это же так мало для большого города, в котором, прямо скажем, более чем 85 тысяч человек передвигаются там, где нужно передвигаться в маске, без масок.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Да, кстати, Виталий из Филей совершенно справедливо напоминает тем, кто, может быть, еще не в курсе, что на Западе закрыли часть фиолетовой ветки. Метро закрыли, кое-где изменения движения. Какие же там будут пробки, предполагает Виталий. Я думаю, что предполагать уже нет никакого смысла, потому что это закрыли-то еще в субботу. И там уже были проблемы определенные. Думаю, что сегодня проблем только чуть больше, чем прежде было. Действительно, вот прямо сейчас мы видим, там есть определенные проблемы, но еще раз напомню, в целом погода... Нет, не фиолетовая, а синяя. Совершенно верно. Виталий пишет из Филей, Саншайн пишет, у нас там не очень хорошо. Это вот я перевожу то, что он написал. Теперь следующая тема для обсуждения. Глава счетной палаты в интервью телеканалу RT заговорила о необходимости новых мер поддержки экономики при второй волне ковида. Люди сами испугаются ходить в рестораны и магазины, уменьшится количество пользующихся транспортом, и в ряде отраслей вновь возникнут экономические сложности. Это цитата из заявления Алексея Кудрина. И считаю, что нам нужны будут новые меры поддержки экономики, говорит Алексей Кудрин. Владимир Гутенев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, с вашей точки зрения, есть смысл уже сейчас говорить о необходимости новых мер поддержки экономики?
Ну, я думаю, что, в принципе, протекционизмом и поддержкой национальной экономики надо заниматься всегда. Тем более, что мартовско-апрельско-майские усилия правительства действительно дали позитивный результат. И сейчас пришло время, проанализировав, какие из мер поддержки были наиболее эффективны, их расширить. Я не стал бы предаваться алармистским настроениям, говоря о том, что вторая волна нас смоет. Надо не забывать, что, во-первых, у нас накапливается и популяционный иммунитет. С другой стороны, достаточно активно сейчас идет вакцинация, чем дальше, тем масштабы будут расширяться. Поэтому я склонен больше поддерживать Сергея Семеновича Собянина, который говорит о необходимости нахождения оптимального баланса между карантинными мерами, дабы не было широкого распространения, и все-таки сохранения национальной экономики, прежде всего, малого и среднего бизнеса. И здесь я вижу большой резерв в реализации мер поддержки, как ни парадоксально, в крайне значимом решении, принятом около месяца назад, когда с подачи вице-премьера Юрия Ивановича Борисова был проведен закон о квотировании. Вот это вот как раз меры протекционизма в чистом виде. Они в хорошем смысле слова копируют американские законы, которые называются «покупай американское, нанимай американцев», которые не позволяют при наличии альтернативных продуктов изготовленных на территории собственной страны, закупать зарубежную продукцию. И я думаю, что принятие этого закона позволит не только за счет импортозамещения сформировать большой портфель заказов для крупных производителей, но а третий, четвертый уровень кооперации, те, кто делают отдельные элементы, комплектующие, оборудование, приборы, вполне смогут. Это небольшой бизнес, малый, средний бизнес, вполне сможет встроиться в эту парадигму. Но также не следует забывать те новые возможности, которые дала строительной инфраструктурной отрасли снижение учетной процентной ставки Центробанка. Сейчас весьма привлекательной остается ипотека. Если нам удастся снизить жадность ряда банков, которые, несмотря на низкую процентную ставку, тем не менее закладывают собственную высокую наценку, большую маржинальность, то в этом случае вполне возможно импульс от ипотеки, производства строительных материалов, а также реализации больших инфраструктурных проектов. Это строительство не только дорог, но и обновление напорно-гидротехнических сооружений, в которых срок эксплуатации близится к завершению. Иных объектов инфраструктуры поможет загрузить малый и средний бизнес, сохранение которого для нас сейчас является критически важным.
Я хотел вас попросить уточнить, когда вы говорили о законе о квотировании, речь идет о государственных закупках или закупках вообще?
Значит, речь идет о двух законах. Это 44-й федеральный закон и 223-й. Один – это госзакупки, а второй – это закупки ряда корпораций, юридических лиц. Это компании с государственным участием. И по оценкам экспертов, только оборонно-промышленный комплекс в рамках импортозамещения в соответствии с этим законом при реализации нацпроектов может рассчитывать на 1 400 000 000 000 рублей до 2024 года. Это очень большие деньги. И если эти деньги придут отечественным производителям, то, соответственно, будут и рабочие места, и необходимые ресурсы на решение социальных задач, которые поступят в виде налогов и субъекты Российской Федерации, и федеральный бюджет.
Когда мы говорим о закупках компаний с государственным участием или государственных компаний, или вообще закупках, которые финансируются из государственного бюджета, мы говорим, что именно эти деньги тогда и будут поддерживать малый и средний бизнес?
Конечно, эти деньги придут в крупные компании, которые выигрывают тендеры, в средние компании. Но все они формируют большую пирамиду кооперации. Если, допустим, при производстве, ну, допустим, та же самая санавиация, вертолеты, которые могут оказывать оборудование медицинской техники, могут оказывать оперативную помощь в случае аварии, доставки тех, кто нуждается в помощи. Так вот, речь идет не только о вертолетах, речь идет о медтехнике, речь идет о тех, кто для этой медтехники поставляет комплектующие различные. Это может быть резистор, транзистор, это может быть какая-то, условно, там, кабельная продукция, это отдельное литье. То есть ведь все собирается как пазл из отдельных компонентов. И поэтому деньги, которые приходят под большие задачи и под крупную финальную продукцию, дальше распределяются, соответственно, по всем уровням кооперации. То есть вначале получают, ну, как в случае с вертолетом, там, двигатели, строители, трибористы, производители крупных узлов медтехники, а дальше уже по кооперации те, кто для двигателей строителей, допустим, поставляет там лопатки, спецстали, ну, ниже по кооперации. То есть это та кровь, которая поступает в весь организм и от которого, ну, сердце бьется лучше, и питательные вещества к органам кровь доставляет.
Когда вы говорили, это могут быть вертолеты, я тогда переспрошу, это может быть, к примеру, колбаса или вакцины против гриппа?
Разумеется, это и фармпрепараты, и есть такой хороший институт развития, который был создан в рамках закона о промышленной политике, фонд развития промышленности, который дает длинные и дешевые деньги небольшим предприятиям. То есть сумма финансирования до 500 миллионов рублей на 5 лет. Но это может быть и 30, и 50, и 100 миллионов. Так вот, эти деньги, причем фонды развития промышленности есть федеральные, а есть региональные, в большинстве регионов они также созданы. И вот эти вот деньги, когда до 3% годовых, а в случае с оборонкой первые 3 года 1% годовых, приходят в малый и средний бизнес на основе конкурсных процедур, и вот когда внезапно пандемия пришла, в том числе и в нашу страну, фонд развития промышленности довольно серьезно изменил приоритеты, и какое-то время львиная доля выигравших в данных тендерах это были или предприятия, производящие средства индивидуальной защиты, или фармпрепараты. Таким образом, разумеется, ресурсы направляются туда, где или в них самая большая нужда в виде конечной продукции, или там, где большая маржинальность, и будут создаваться хорошие рабочие места.
Так, Игорь пишет, когда человек, пусть даже из искренних побуждений, говорит, что нужно запретить что-то ввозить, так как мы это делаем сами, это значит, что пропадет все более-менее качественное. Как вы это прокомментируете?
С большим удовольствием это прокомментирую, потому что везде конкуренция, к сожалению, нечестная. И очень часто мы сталкиваемся с тем, что корыстные товарищи, которые хотели бы, чтобы выгода от закупки зарубежного оборудования мотивировала и его, в тендерных условиях могут прописывать избыточные требования. Ну, к примеру, допустим, необходимо купить там 4-координатный обрабатывающий комплекс там, для каких-то целей. Ну, допустим, для учебных центров, созданных при техникумах или там инжиниринговые центры при вузах. И в конкурсной документации, если будет указано избыточное требование, ну, допустим, вместо там 5000 оборотов будет указано 5100 или 5050. И выпускаемое оборудование на наших предприятиях такое же, которое в том числе может использовать и часть комплектующих зарубежных, по конкурсной документации не сможет участвовать в тендере. Поэтому достаточно жесткое отношение к подобным шалостям, которое должно в каждом конкретном случае, когда закупается нероссийский аналог, разбираться и выяснять, есть ли для этого достаточно серьезный мотив. Вот это одна из первейших задач надзорных, правоохранительных органов и тех, кто организует закупки.
Ну и последний вопрос. Когда вы говорили о законе о квотировании, точнее, о работе над изменениями сразу в двух законах по поводу закупок с учетом возможного квотирования, вы можете сказать, когда они заработают?
Они должны заработать с 1 января, но уже сейчас идет большая подготовительная работа, и эти законы были приняты в последний день весенней сессии. Еще раз говорю, благодаря очень активной позиции вице-премьера, курирующего промышленность, энергетику и оборонку Игоря Ивановича Борисова, и я надеюсь, что удастся наполнить эти законы конкретными реестрами продукции и достаточно жесткими мерами контроля, чтобы не было игр и ритуальных танцев с объяснением, почему можно эти законы не выполнять. Поскольку эти законы в интересах и бизнеса, и крупного, и малого, и каждого гражданина России, поскольку это рабочие места и налоги, которые должны пойти на решение социальных задач.
Спасибо, Владимир Гутенев, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Наши слушатели спорят с Владимиром Гутеневым. Игорь 749 пишет, зная, как работают тендеры в России, можно смело предположить, какие конкретно малые предприятия, вернее, чьи конкретно малые предприятия станут победителями в данных тендерах. Он не единственный, кто примерно об этом пишет. Вот Константин 692 пишет, все эти малые компании потом выяснится, принадлежат как раз капитанам большого бизнеса. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно звонить. 7373948. Подобные требования позволяют, это 162 пишет, позволяют отсеять то, что наши предприятия покупают в Китае по дешевке и выдают за свое, и ты остаешься в результате не с тем, чем тебе нужно. Брендген вообще, который этот текст написал, полагает, что это можно назвать барахлом. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Не получилось. 7373948, телефон прямого эфира, набирайте его и выходите в прямой эфир. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Костя из Митина.
Да, Костя.
Ну вот мы тендерами занимаемся. Как-то сейчас пока незаметно, что нам лучше жить стало.
Так это должно будет заметно с января 2021 года.
Да. Вот то, что ваш эксперт сказал, мне очень понравилось насчет того, вот завышенные требования, типа станок 5050 оборотов. Очень часто сейчас прям прописывают стаканчики там типа 20 сантиметров 1 миллиметр тарелка должна быть, и типа мы не проходим с 20-сантиметровой. Если в этом порядок наведут, ну я буду очень рад, потому что мы напрямую с заводов поставляем, ну и я вижу, что это написано просто по кривому специально.
Они берут конкретные характеристики конкретного товара, под который создают условия тендера.
Ну да, а должно-то было быть по идее, что выигрывает товар, который соответствует лучше всех и по цене, и по качеству, а тут делают так, чтобы выиграл товар, который именно должен выиграть. Вот, надеюсь, с этим поборется.
Спасибо. 7373948. Телефон прямого эфира. Набирайте этот номер, если хотите присоединиться к обсуждению. Да, параллельно следим за лентами новостей, где много сообщений из Берлина. РИА Новости пишет, ссылаясь на неназванного пока главу комитета Бундестага. Неназванного, потому что это срочное сообщение. Потом будет расшифровка, и там будет имя, и будет фамилия. Перспектив для создания совместной с Россией группы по делу Навального нет из-за политического климата в Германии. А лечение Навального в Берлине и провоз подозрительной, как тут сказано, бутылки, дают основания для проведения в Германии собственного расследования. Делом Навального в Бундестаге занимаются, задействован парламентский орган по контролю за спецслужбами ФРГ. Слушаем вас.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
А вот теперь 7373948 и слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте.
Прошу.
Ну, я бы поддержал любые преференции для вот российского производителя, то, что это развивает внутренний рынок, экономику страны, снятие барьеров именно вот, чтобы было все заточено для внутреннего производителя.
А если качество страдает?
Качество, конечно, не должно страдать.
Но оно страдает, если...
Глобально. Но здесь все равно выбор, так сказать, если совсем уже... Если это неприемлемые какие-то критерии, да, можно потратить валюту, не знаю, закупить за рубежом, но вот как... Но сейчас мы прекрасно уже и турбины свои делаем, как то, что раньше Siemens, да, делал. Так что здесь вопрос качества, это тоже, может быть, главное, чтобы не спекулировать этим, и вот говоря про качество, не заниматься таким импортом необоснованным.
Нет, подождите, опять же, вот я уже вспоминал сегодня колбасу, но в советское время довольно часто говорили про качество колбасы, которую и так невозможно было купить. И говорили, ну а, собственно, откуда у вас будет нормальная колбаса? Конкуренции-то нет?
Ну, сейчас колбасы сколько угодно. Внутренние российские производители производят эту колбасу в России.
Ну, то есть тогда должна быть конкуренция внутри России хотя бы?
Да, должна быть конкуренция внутри России, конечно. И вот именно развивать внутренний рынок, свою экономику и поменьше вот внешних таких делать какие-то внешние подарки.
Да, нужно ли как-то вот смотреть, прежде чем вводить определенные ограничения на то, есть ли конкуренция на этом внутреннем рынке? Помните про тендеры, неоднократно сегодня вспоминали?
Да, но иногда тоже. Вот иногда нужно просто, ведь об этом даже кто-то говорил, я не помню, может быть, даже президент, что иногда... можно и без тендеров обойтись, когда нужно вот срочно...
Но тогда не будет работать конкуренция, и может пострадать качество.
Ну, когда нужно срочно создать, я не знаю, космодром или мост построить, иногда... Нет, ну, здесь качество не должно страдать.
Ну, так тогда это разовая история с разовым контролем. Спасибо. Колбасу делают из импортных компонентов, подтверждает 530-й. Точнее, уточняет. Подозрительная сова пишет, что все это называется техническим заданием. И 553-й пишет, господа, не путайте поддержку отечественных производителей с поддержкой так называемого малого и среднего бизнеса, который, как правило, обычные купи-продай. Барыги, как их раньше называли. Только вот вы от этих барыг, собственно, и живете, потому что они платят налоги, и они вас снабжают большинством из того, что вы в быту потребляете.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Срочное сообщение из Азербайджана. Оно не про войну, оно про карантинный режим. Там продлили особый карантинный режим в стране до 2 ноября. Это постановление правительства пока без подробностей. У нас свои проблемы, тоже с коронавирусом. Продолжается рост выявленных заболевших или выявленных носителей вируса COVID-19. Тем временем новая статистика. Более 85 тысяч москвичей оштрафованы за отсутствие масок в транспорте. Общая сумма выписанных с мая штрафов превысила 425 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на заявление руководителя учреждения «Организатор перевозок» Владислава Султанова. Но мы же понимаем, что 85 тысяч москвичей, оштрафованных за отсутствие масок в транспорте, это очень мало. И, следовательно, вряд ли это так или иначе позволяет увеличить количество людей в масках в транспорте, который наполняется все больше и больше. Сергей Ладочкин, член Общественной палаты Москвы. Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, с вашей точки зрения, что мешает серьезнее ужесточить контроль за ношением масок в публичных местах?
Ну, в первую очередь, хотел бы напомнить, что с понедельника 28 сентября москвичам старше 65 лет и другим людям, страдающим хроническими заболеваниями, мы все знаем, да, не рекомендуют без особой необходимости выходить из дома или покидать свои дома или загородные участки. Но, к сожалению, в данный момент и наши старшие коллеги, да, и другие жители, москвичи, они, к сожалению, ездят в транспорте, в метро и ходят в какие-то на площадке без масок. Это, конечно, нельзя допускать, потому что в связи с тем, что участились случаи заражения коронавирусом, конечно, все-таки нужно соблюдать меры гигиены. По поводу того, что вашего вопроса насчет ужесточения мер, ну, конечно, невозможно ужесточить в той мере, как хотим сделать, потому что все-таки у нас в Москве очень много гостей столицы, и очень много приезжает и учиться. Поэтому максимально, что можно делать, это применять превентивные меры, с учетом распоряжения Сергея Семеновича Собянина. То есть наши граждане должны сами понимать о том, что вирус серьезный, что максимально надо стараться защищать себя, ходить в масках, соблюдать социальную дистанцию.
Почему, с вашей точки зрения, нельзя обязать, к примеру, сотрудников, которые стоят на входе в метрополитене, водителей автобусов, то есть пассажирского транспорта, так или иначе напоминать или требовать от входящих в транспорт, чтобы они надевали маски?
Нет, почему же? И когда даются инструкции, в том числе и сотрудникам метрополитена, и троллейбусов, то что они обязаны не только сами носить маску, но и при входе в микрофон предупреждать о том, что просьба, уважаемые москвичи и гости столицы, обязательно соблюдайте социальную дистанцию и одевайте маски.
Но если это... человек без маски, его надо не пускать, а его пускают?
Но для того, чтобы не пускать, это нужно отдельную службу целую создавать, которая бы не пропускала. Помните, как раньше были контролеры, которые проходили, смотрели билет, проверяли. То есть это надо в ручном режиме работать. К сожалению, в большинстве случаев все-таки и правительство Москвы, мы считаем, что сами москвичи и гости столицы должны соблюдать дистанцию и сами должны думать о своем здоровье, в первую очередь, не только о своем здоровье, но и о здоровье близких.
Ну, а если среди москвичей и гостей столицы есть такие, которые не думают о здоровье близких?
Таких надо штрафовать. И я думаю, что, скорее всего, что те гости столицы, наверное, больше, наверное, даже относятся к гостям, а не к москвичам, потому что я сам, как москвич, везде, где это возможно, пользуюсь маской и перчатками. Если даже я не смогу одеть перчатки, у меня их нет, то я по-любому в маске всегда захожу и в общественный транспорт, и в метро, и снимаю ее только, когда нахожусь где-то в парковой территории или занимаюсь спортом.
Спасибо. Сергей Ладочкин, член Общественной палаты Москвы, был с нами на прямой связи. Но мы продолжаем. Вот мне интересно, сколько лет пройдет, прежде чем прекратятся вот эти разговоры. Ну вот, например, Дмитрий пишет, зачем эти маски? Вирус гораздо меньше, чем размер ячейки в маске за 5 рублей. Не знаю, не проверял, но, видимо, Дмитрий проверил. Вот это вот интересная история. Мы же как бы договорились, ну или должны договориться, что вот сейчас мы ведем себя примерно одинаково. А спорить по этому поводу будем когда-нибудь свободное, так сказать, от этих самых проблем с масками время. В Петербурге в метро у рамок стоят люди и просят надеть маску. В вагоне не проверяют. Это Григорий из Санкт-Петербурга. Никитец пишет, что лично давно не верит во все эти цифры, так как сейчас идет и ОРВИ, и грипп, и не факт, что тесты на ковид верны и не спутаны с другими вирусами. Но ровно ровно об этом и разговор. Для того, чтобы не верить вот в эту часть происходящего, а вот в эту часть не верить, а здесь мы верим, а здесь рыбу заворачивали. Может быть, просто договориться, что в транспорте нужно быть в маске. Вот просто договориться, даже если ты считаешь, что, как там написал Дмитрий, что вирус гораздо меньше, чем размер ячейки в маске за 5 рублей. Вы же ведь не для себя, вы же для окружающих. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 28 сентября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы и изучаем карту пробок в Москве. Машин по-прежнему радикально меньше, чем даже в прошлый понедельник, хотя в прошлый понедельник машин было немного. Сейчас на 14% меньше, чем неделю назад. 625 тысяч автомобилей по городу передвигаются, но при этом они создают пятибалльные пробки. Перспективы по Яндексу у нас таковы. К 6 вечера нас ждут 7-бальные пробки, которые продлятся примерно 2 часа. Наши планы на ближайшие 20 минут – это мы будем обсуждать сообщение о том, что в Голландии, точнее, теперь принято говорить в Нидерландах, возобновились слушания по делу о крушении рейса MH17. Первая тема, а вторая тема – это сообщение о том, что Роскачество нашло следы антибиотика в йогуртах Валио и Данон. Вот про то, что означает указание в составе или в результатах анализов того же Роскачества, сообщение о том, что там есть следы. В данном случае антибиотика, в случае с какими-нибудь другими продуктами, следы орехов и так далее. Об этом поговорим минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении рейса MH17. Как ожидается, в ходе ближайшего заседания состоится выступление представителя государственного обвинения. Параллельно 316 родственников погибших пассажиров лайнера рассматривают возможность подачи иска о возмещении ущерба. Крайний срок подачи таких заявлений истекает 1 февраля 2021 года. Напомню, что по делу о крушении, которое в Нидерландах сейчас рассматривается, проходят 4 фигуранта. Граждане России Гиркин, Дубинский и Пулатов и украинец Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, остальных судят заочно. Адвокат, доцент МГИМО Константин Тропаидзе к нам присоединяется. Константин Заурович, здравствуйте.
Добрый день, добрый день.
Скажите, вот это возобновление слушаний по делу возвращает нас к вопросу. Как долго этот процесс может продолжаться?
Ну, судя по всему, к февралю должна быть какая-то определенность, должна наступить, поскольку заявления потерпевшими или их представителями о возмещении ущерба ближе к концу процесса заявляются. Безусловно, можно делать это и в начале, но таким образом суд определяет круг потерпевших. Может принять иск к виновной стороне, не установив ее окончательно. И вот эти вещи, скорее всего, привязаны к этой дате, о которой вы сказали. Но не исключено, что суд затянется на более длительное время, если будут в суде установлены новые или иные обстоятельства, будут представлены новые или иные доказательства по делу. И в этом случае, ну, технически, теоретически вектор суда может измениться. Но я боюсь, что это такой манипуляционный процесс, поскольку в нем участвуют 4 стороны основные. Это Австралия, это Малайзия, это Украина и сами Нидерланды. Специально для этого изменили законодательство Нидерландов, для того, чтобы установить такую подсудность. Специально были созданы новые вещи. Это всего лишь на основании того, что, возможно, бывшие граждане Российской Федерации причастны к этому. Возможно, оружие, которое было сконструировано и производилось в Советском Союзе, было, ну, оружием, которое, ну, ракета, которая сбила этот Боинг. Но на этом основании можно Украину миллион раз и украинских граждан судить, потому что основным игроком на постсоветском рынке по поставкам оборудования военного и вооружения, которое продавалось и создавалось Советским Союзом, была одним из основных игроков Украины. И танки, и ракеты, и все остальное продавалось украинскими гражданами, и в том числе чиновниками и государством.
То есть, подождите, да. Ну вот вы говорите, даже сейчас, когда уже так долго продолжается процесс, можно ли говорить о том, возвращаясь к тому, что происходит на процессе, что, собственно, железобетонных доказательств того, кто и что делал тогда, когда упал самолет, когда был сбит самолет, до сих пор не предоставлено?
Ну, конечно. Смотрите, если даже говорить о справедливости судебного разбирательства, то одному из обвиняемых разрешили перевести на русский язык только материалы, касающиеся его лично, да. И вот этот процесс, который сейчас идет, политически он используется против России, против государства Российская Федерация, и пытается на этом играть. При этом даже гражданам подозреваемым, я уже не говорю о представителях Российской Федерации, которые не были допущены к этому процессу, даже гражданам не разрешают переводить на их родной язык материалы, хотя каждый из тех, кто участвует, должен иметь право на переводчика или на то, чтобы ему материалы, касающиеся его, предоставили. Но вот суд сам, судя по всему, определяет, что имеет отношение к подозреваемому, да, которому перевели, по-моему, это группа Кулатова, вот, а что не имеет отношения. Это, естественно, такой, ну, больше похоже на срежиссированный или манипулирующий момент такой. Поэтому говорить о справедливости или доказанности, безусловно, нельзя, поскольку российские эксперты и российские специалисты не были допущены. А если осудят этих четверых граждан, то нужно будет доказывать их связь, допустим, с государством или с госорганами Российской Федерации. Но это никому не нужно. Будут говорить о том, что так же, как и с новичком, ну вот раз это происходит, значит, имеет отношение к России. Будет такая политическая манипуляция.
А я скажите, хотел сказать, что... Да, можно я все-таки уточню? Вот когда вы говорите про политические манипуляции и даже упоминаете уже и случай с новичком в том числе, получается такая история, что это то ли недоказуемые, то ли доказуемые только для конкретных сторон истории, которые, по большому счету, абсолютно объективного решения получить не могут.
Конечно, конечно. Есть такое слово, как предвзятое обвинение, есть такое слово, как надуманное обвинение. Здесь мы налицо все элементы, и если бы не было политической составляющей, то российские специалисты, в том числе следователи, технические специалисты, специалисты по вооружениям были бы допущены и были бы ознакомлены с материалами комиссии, да, там, допустим, или следствия, чтобы сделать свои выводы и, возможно, даже признать в какой-то степени. Но этого сделать нельзя, потому что, ну, как есть такая поговорка, без меня меня женили, да, хотят. И тем более гражданские иски-то будут предъявлены не к обвиняемым, безусловно, потому что у них в теории даже нет таких денег, которые будут заявлены в виде иска. Поэтому здесь вот будет такая игра, в которой ведь никто же не судит американское государство за то, что они там изобрели ядерное оружие. И каждое использование или любое, или стрелкового оружия на земном шаре никто не приписывает отдельно взятому государству. Это всегда отдельные люди. И говорить о том, что политика, ну, будут после этого пытаться привязать Россию к развязыванию, допустим, военного конфликта в Донецке и близлежащих территориях. А Украина разве не причастна к этому? В меньшей степени участвовала. То есть вот эти все вещи...
Ну, подождите, но самолет-то сбивали, неважно, возможно, все виноваты в том, что там произошло, но самолет сбивали конкретные люди или нет?
Конечно, конкретные люди. Но никто не говорит, что даже если будет доказано, что это были конкретные люди, что у них был мандат от какого-то государства. Вы знаете, что прекрасно, огромное количество, в том числе провокаций. Вот последнее с так называемым ЧВК «Вагнер». Ведь это украинские спецслужбы сделали это, и мы знаем, что они действуют при помощи провокаций. Наши западные соседи приграничные очень многие любят действовать с помощью провокаций. И наши органы, может быть, этим, как говорится, балуются. Но тогда надо отделять зерна от плевел и говорить конкретно.
Но юриспруденция международная не предполагает возможности реально отделить эти зерна от этих плевел.
Ну, она предполагает, просто когда не соблюдаются механизмы, говорить о достоверности или о доказанности каких-то фактов сложно. Или невозможно, когда этого не дают сделать. Ведь в Нюрнбергском процессе было все спокойно, обсуждены материалы, у обвиняемых было право на защиту, И многие, все материалы были представлены. Ни одна из сторон, которая участвовала, ни немцы в том числе, ни остальные участники, они не были ограничены в доступе к этим материалам.
Понял, спасибо. Константин Тропаидзе, адвокат, доцент МГИМО, был с нами на прямой связи. А теперь важное заявление главного санитарного врача страны.
Новость часа.
Попова сообщает, что иммунитет к коронавирусу в Москве сформировался у четверти населения, 24-25%. Больше того, она говорит, что есть регионы, где эта цифра намного выше. До этого на ленте новостей я видел, вот, пожалуйста, теперь на ленте ТАСС я вижу заявление Поповой. Половина протестированных жителей Калининграда уже имеет антитела к коронавирусу. Еще одно заявление Поповой. На сегодня в России есть возможность обеспечить масками всех. В сутки сейчас в стране производится 19 миллионов масок, при том, что в марте было всего 1,5 миллиона. Еще она говорит, что около половины инфекционных коек в России на сегодня свободны. И еще одно ее же заявление. Уже очевидно, что коронавирусу свойственна сезонность.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Так, давайте все-таки вернемся к обсуждению этой истории с слушаниями по делу о крушении рейса MH17. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к разговору. Суд тонет в мелочах. Это Константин 692-й. И так и не отвечает почему-то на вопрос, кому это было выгодно. А разве вот эта вот история выгоды, это вопрос для суда? 7373948. Виталий из Филей говорит, что при всем уважении к нашим экспертам, их мнение как истинное, он бы не воспринимал как истину в последней инстанции. Димитриус тоже спорит. Оружие на колесной тяге просто так переехало российскую границу в Украину, и никто не давал указания сверху. Но вот даже эта история на Украину показывает, что есть позиция. И в зависимости от этой позиции, так или иначе, у нас принято анализировать те или иные данные. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Ну, вот выступал у вас сейчас эксперт. Он говорит, что суд предвзят заранее уже как бы.
Вот давайте... Почему заранее? Судебное заседание идет довольно давно.
Ну, идет, но еще ни о чем пока.
Как это? Объясните.
Начальное заседание.
Ничего себе начальное. Это сколько тогда оно будет начинаться?
Ну, хорошо, но он же ничего еще не решил.
Подождите, когда он решит, будет поздно.
Ну, вот смотрите, голландцы. Почему, например, мы... Ну, хорошо, там украинцы есть, я согласен. Но на каком основании мы голландцев, например, записываем в предвзятости?
Нет, подождите, вы следите за тем, что там происходит на суде?
Ну, из нашей прессы, да. Но...
И из ваших наблюдений не вытекает никакой предвзятости?
Из моих наблюдений пока нет. Пока что.
То есть и то, что...
Он еще в самом начале.
То, что на вопросы России не отвечает, то, что она не участвует в полном объеме, не говорит вам?
Мне нет.
Понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Еще одно заявление Поповой. Россиянам не грозят новые ограничения из-за коронавируса, если будут соблюдаться действующие меры профилактики. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, я считаю, однозначно есть предвзятость. Россию заранее объявили в тот же день виноватой. И так это вот и идет это, в этом русле. Вот. Почему это? Ну, у меня есть... я придерживаюсь такой точки зрения, она не только у меня, что это была провокация.
Нет.
США.
Подождите, подождите, подождите. А вот на чем основана ваша точка зрения? У вас есть какие-то факты на этот счет?
Ну, эти факты общеизвестны.
Какие?
Что летали самолеты военные, что этот факт Украина всячески пытается скрыть. То, что США не показывают свои спутниковые снимки, которые, как бы, возможно, если бы они их показали...
Нет, подождите, еще раз, мы же говорим сейчас... Не, подождите, 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 мы же говорим сейчас не о ситуации вообще, а о том, что был самолет и был кто-то, кто его сбил.
Да.
То есть...
А теперь вот представьте, что если суд раскроет, если бы он шел справедливо, если бы он раскроет, что этот самолет специально был послан на убой американцами, ЦРУ...
А сбил-то кто?
Им помогали украинцы. А сбили, да, сбили вот... Ополченцы. Но это совершенно другая будет картина.
Подождите секундочку, но ведь это не снимает ответственности с тех, кто сбил?
Не снимает, но появляются и дополнительно ответственные.
Понял, спасибо.
Большая Украина.
Понял, спасибо. А разве этот суд важен, пишет Крестик 375-й. Димитриус, если бы кто внимательнее читал документы, Россию вообще никто напрямую не обвиняет. Пока выясняют исключительно, кто стрелял. Обвинение России может быть, но только вторым или третьим шагом. Вот Виталий продолжает. А вот давайте тогда про Россию. Наши данные с нашего российского радара. То украинский военный самолет на нем есть, то его нет. И данные публикуются. Провокация – любимое слово советских, советской пропаганды. Это Алекс, 366-й. А к Украине претензий нет даже за то, что они небо не закрыли, напоминает Григорий из Санкт-Петербурга. 7373948. Телефон прямого эфира, смс-портал работает. Можно писать через Телеграм. У нас до конца часа еще одна тема.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Роскачество нашло следы антибиотиков в йогуртах «Валио» и «Данон». Об этом сообщается на сайте организации. Одновременно в продукции других фирм нашли нарушения в содержании дрожжей и белка. «Валио» в ответ на итоги этого исследования сообщили, что продукция соответствует законодательным стандартам. Наличие следов антибиотиков исключено. Это уже из ответа компании «Валио». Остаточные показатели хлортетрациклина находятся в пределах погрешности, поэтому утверждение о содержании антибиотиков ошибочно. РИА Новости цитирует комментарии представителей компании «Валио». А надо сказать, что вот это новое, как кажется, для нас, потребителей, понятие «следы того-то», оно, как кажется, требует особого объяснения. Потому что то это следы орехов, то вот в данном случае следы антибиотиков. Это пишут, и это вынуждает нас как-то по-новому относиться к составу продуктов. Ирина Виноградова, директор Российского института потребительских испытаний. Ирина Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, что такое следы тех или иных то препаратов, то продуктов, которые регулярно появляются в составе ряда товаров? Это, видимо, изменение законов просто.
Я не поняла, что значит про изменение законов.
Ну как, раньше, видимо, не заставляли писать, что, к примеру, до этого на этом приборе делали что-то.
Ну, вы знаете, это в основном производители страхуются от того, что ну, какие-то следы, например, если, ну, условно, у вас делаются сосиски из говядины и свинины, и вдруг в следах остается курица, появляется, вот, именно в следах. То есть, если, например, ну, не стопроцентно вымыта посуда, в которой готовится данный продукт, то там может быть случайно остаться, например, следы курицы. То есть, и вот, чтобы себя подстраховать, производители в последнее время стали писать, что, возможно, там следы чего-то. Но в данном случае следы – это вообще не страшно, потому что это самая низкая градация того, что там может быть. Потому что может быть в умеренных количествах, в больших количествах. А вот следы – это ну, просто вот буквально 0,0001 там, тысячная, предположим. Вот. А, ну, речь в данном случае идет о кисломолочной продукции. Вот. То, что касается кисломолочной продукции, если вдруг появляются антибиотики в молоке, предположим, да, такая ситуация, ну, давайте придумаем. Молоко пришло на производство, производители недопроверили или там не увидели антибиотиков в молоке, хотя их там быть не должно, то кисломолочный продукт просто не получится, потому что кисломолочные бактерии с антибиотиками несовместимы. Поэтому нам опасаться, что в кисломолочных продуктах будут антибиотики, ну, практически нереально.
Ну вот смотрите, вот, возвращаясь к комментарию Валио, просто они говорят, наличие следов антибиотиков исключено, но следующее предложение, остаточные показатели хлортетрациклина в пределах погрешности.
В пределах погрешности, я объясню, далеко не каждая, во-первых, лаборатория может проверить в следах наличие антибиотиков, потому что это высокоточное оборудование должно быть, и не у всех даже оно есть. Вот. Ко всему прочему, погрешность плюс-минус еще на это существует, поэтому в пределах погрешности Валио сказали, что то есть, их там практически нет, то есть они в следах, да еще в пределах погрешности. Вот. Я считаю, что эта история несколько надумана в том плане, что мы покупатели, вот я, хотя и работаю в Российском институте потребительских испытаний, но мы столько раз с этим встречались, когда что-то остается в следах. То есть на это особо обращать внимание нам, покупателям, не стоит. То есть это не то, что нас может отравить, сделать нашу жизнь хуже там, и так далее. Ну, вот. Но я еще раз напоминаю, что то, что касается кисломолочных продуктов, они с антибиотиками несовместимы, иначе они просто не получатся на производстве, понимаете?
Еще одна история. Некоторые уверены, что вот это указание следов того или иного препарата, точнее, того или иного продукта в другом продукте, это в некотором смысле предупреждение людям, которые страдают от аллергии. Следы чего-то, орехов, я не знаю, еще чего-то, могут привести к реальным аллергическим реакциям?
Ну, вы знаете, в следах, я думаю, что ну, на 90% вряд ли это приведет к аллергической реакции, но давайте рассмотрим немножко другую ситуацию. Например, люди по своему вероисповеданию не едят свинину. И когда они покупают, например, халяльную какую-то пищу, вы меня слышите, если там будут следы свинины, то я думаю, что это их не порадует. Поэтому вот мы когда проводим в институте у себя испытания, например, тестируем продукты, которых четко совершенно нет свинины, и вдруг в следах там находится свинина. Вот это, я считаю, что, ну, как-то это, мягко говоря, неэтично по отношению к людям, которые четко следят за тем, чтобы именно этого продукта там не было.
То есть это скорее этический вопрос, чем биологический.
Да, я даже не про аллергию в данном случае, а просто про несколько иные вещи и иные как бы институты происхождения вот таких вот следов. Кстати сказать, чтобы определить, например, наличие свинины или курицы, или говядины в каких-то продуктах, то выясняется по ДНК определяется. Вот мы часто находили, это было раньше, когда ДНК свинины находится, например, вот в халяльной еде. Вот это недопустимо. Вот.
Спасибо, Ирина Виноградова, директор Российского института потребительских испытаний. Итак, следы, во-первых, по поводу кисломолочного продукта, следы антибиотиков, это вообще маловероятно. Тем более, что даже по процентам следы следов, ну и так далее. Вот другая история, это этический вопрос. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день. Если вы меня не собьете, я вам назову заказчиков и исполнителей, и Навального, и Скрипалей.
Прекрасно. Только мы сейчас говорим о следах антибиотика и йогуртов. Развалю, значит, что-то другое поискать. Антибиотики в кисломолочке также позорно травят новичком, пишет Верусик, 234-я. Как бы вот мы все бить, все в кольцо и пришло с предыдущим звонком. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. А она в курсе, что молоко не скисается уже давно, а становится горьким?
И что?
А что, кисломолочных бактерий там давно нет. Если были
А молоко это кисломолочный продукт, вы полагаете?
Да, конечно.
Понял, тогда другое дело. Если молоко это кисломолочный продукт для вас, тогда другое дело. Разве следы антибиотиков из молока можно как-то устранить, пишет 709-й. Вам говорят о том, что такое следы. И почему они могут появляться? 7373948. Вы вообще вот как обращали внимание на это? Я представляю, вот, например, 877-й пишет, для меня плохо, если следы, что живой, что мертвой курицы. Ну, вот, понимаете, а вы вот эти составы всегда читаете. Тогда я понимаю. Тем более 535-й утверждает, что антибиотики с некоторых пор есть везде. Ну, или их следы добавлю я. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Ну, я в двух словах сразу скажу, кто виноват.
Нет, извините. У нас есть тема. Вы можете написать, если вам не страшно. Напишите, посмотрим. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я хочу сказать, что вот эти следы надо искать в другом месте. Вот мы покупаем в обычных магазинах, вот это все, валю, все, и ребенок нормально ест, и без проблем. А как только пошел в школу, в 4-й класс, тут же у него по утрам тошнота, и вот то, что там в школе кормят детей, детское питание, так называемое.
Я понимаю ваше желание говорить о своей теме, но все-таки...
Пусть там ищут вот эти следы.
Ну так пусть ищут, мы же не это обсуждаем. 7373948, телефон прямого эфира. Там тоже ищут, просто у нас сейчас тема вот эта. Мы до этого говорили на другую тему, сейчас говорим об этом. Вы читаете, что написано в составе? Там довольно часто утверждают о том, что есть какие-то следы. Корова болела, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Ее лечили, вот и следы антибиотиков. Это как следы новичка на бутылке. Не смертельно, но не хотелось бы, пишет Юстас. Далее новости.